И благодарим Тебя, что Ты здесь, на этом благословенном месте, которое очертила десница Твоя для прославления и поклонения имени Твоему Святому и для низложения твердынь сатаны. Да будут разрушены сегодня дела дьявола в жизни святых Твоих силою божественных глаголов, и Дух Твой владычественный доведет нас в землю обетованную. Позволь нам сегодня воспринять Твои глаголы, эту обетованную землю, позволь освоить ее во имя Иисуса Христа и прославить Твое могущество, и раствориться в Твоих божественных глаголах, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, можете садиться.
Агнец Божий свят, Тебе хвала. Ты взял вину мою, проливший кровь свою. Тебе моя хвала. Ты взял вину мою, проливший кровь свою. Тебе моя хвала.
Благословен Бог, даровавший нам победу Господом нашим Иисусом Христом. И мы снова на благословенном месте, как церковь, для того, чтобы поклониться пред Ним и выслушать, что скажет Бог сердцу моему. Послушай, что скажет Бог. Он скажет мир своим возлюбленным. Мир, который не сможет нарушить ничто, никогда. Мир, который устоит, переживет все и все победит. Сегодня мы вновь и вновь будем погружаться в эти божественные глаголы, которые будут успокаивать нас и показывать нам путь помазанников Господних. Бог помазал нас всех для того, чтобы мы могли одержать полную победу над твердынями дьявола и разрушить их. То, что мы разбираем, и то, во что мы сегодня вникаем в Священном Писании, это война между помазанием свежим и помазанием потерянным. Борьба между Давидом и Саулом как раз показывает это. Мы переживаем как раз такое время, когда часть помазанников Господних потеряла свое помазание, и Бог отступил от них. Но только потому, что на них было помазание, они остались в большом почете у людей, боящихся Господа. И независимо от того, что они уже не имеют Его, и Бог отступил от них, но само помазание говорит о том, что боящиеся Господа никогда не поднимут руки на помазанников Господних. И здесь говорится именно о том, что Давид весьма боялся поднять руку на помазанника Господня Саула, от которого ступил Господь, и злой дух возбуждал его. Глава 24 книга Царств говорит о том, как мы разбирали, Давид вышел и жил в безопасных местах Энгади. И когда Саул возвратился от преследования филистимлян, от преследования их, Давид был в пустыне Энгади. И взял Саул 3000 отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. И пришел к загону овечьему при дороге, там была пещера. И зашел туда Саул для нужды. Давид же и люди его сидели в глубине пещеры. И говорили Давиду люди его, вот день, о котором говорил тебе Господь. Вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним, что тебе угодно. Давид встал и тихонько отрезал край от верхней одежды Саула. Но после сего больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. И сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господен. И удержал Давид людей своих сими словами, и не дал им восстать на Саула. А Саул встал и вышел из пещеры на дорогу. Потом встал и Давид и вышел из пещеры, и закричал вслед Саула, говоря, «Господин мой царь!» Саул оглянулся назад, и Давид пал лицом на землю и поклонился ему. И сказал Давид Саулу, «Зачем ты слушаешь речи людей, которые говорят, вот Давид умышляет зло на тебя? Вот сегодня видят глаза твои, что Господь предавал тебя ныне в руки мои в пещере, и мне говорили, чтобы убить тебя, но я пощадил тебя и сказал, не подниму руки моей на господина моего, ибо он помазанник Господен. Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь между мною и тобою, и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Как говорит древняя притча, от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука не будет на тебе. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом? За одною блохою? Господь да будет судьею и рассудит между мною и тобою. Он рассмотрит, разберет дело мое и спасет меня от руки твоей». Когда кончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал, «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И возвысил Саул голос свой и плакал. И сказал Давиду, «Ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом. Ты показал это сегодня, поступив со мною милостиво. Когда Господь предавал меня в руки твои, ты не убил меня. Кто, нашедший врага своего, отпустил бы его в добрый путь? Господь воздаст тебе добром за то, что ты сделал мне сегодня. И теперь я знаю, что ты непременно будешь царствовать, и царство Израилево будет твердо в руке твоей. Итак, поклянись мне Господом, что ты не искоренишь потомство моего после меня и не уничтожишь имени моего в доме отца моего». И поклялся Давид Саулу, и пошел Саул в дом свой, Давид же и люди его взошли в место укрепленное. Мы кратко коснулись этого на прошедшем богослужении, но я вновь хочу немножечко глубже погрузиться сюда. Здесь рассказывается путь и принцип, каким путем избавляться от проклятия, которое весьма сильно в руках помазанников Господних, несмотря на то, что Бог отступил от них. Но у них остался авторитет этого помазания, и сила проклятия, которую они выражают, весьма сильная. И здесь способ, принцип и возможность, как устоять против него. Молчанием здесь не обойдешься. И я хотел бы обратить одно внимание наше на то, с какой тщательностью и точностью Дух Святой вырисовывает те места, где произошла встреча Саула с Давидом, или же Давида с Саулом. Это не просто. Обычно Дух Святой, если что-то показывает, то он не просто показывает. Написано, Саул искал его по пустыням и горам, где живут серны, и пришел к загону овечьему, и там была пещера. То есть их встреча произошла в укрытии, в пещере, где Давид укрылся. Это был также загон для овец, овчий двор. Встреча произошла этих помазанников на овчьем дворе, то есть там, где овцы отдыхают, или там, где собирают их в загон после пастбища, где сберегают их. В загоне волк не может их взять, потому что в загоне они охраняются пастухом и псами сторожевыми. И именно здесь произошла эта встреча, и именно здесь Давид показал, что значит принцип отражения проклятия, каким проклятием. Это говорит о том, что эта встреча произойдет и у вас. И произойдет она не где-нибудь, а в загоне овечьем. То есть загон овечий – это церковь Иисуса Христа. Сила и накал этой борьбы происходит внутри церкви, а не где-то за ее пределами. Давид никогда не будет бегать от врагов, которые вне Израиля. Истинный помазанник никогда не будет скрываться от врагов Господних. Но Саул не является врагом Господним. Саул помазанник Господен и ведет войны Господни. Он не враг Господен, он враг Давида. Он сделался врагом Давида. То есть я хочу показать, что внутри церкви происходит конфронтация по той простой причине. Овцы не повинны. Один помазанник пал, и Бог поставил другого, и происходит внутренняя конфронтация. И часть овец стоит на стороне нового, свежего помазания, и часть остается там. Что теперь делать? Действия совершенно различны. Все встречается здесь, и здесь Дух Святой показывает, каким путем мы можем отстоять себя, в то же время не подняв руки своей на помазанника Господня. Пещера, что она обозначает? Пещера обозначает смерть, оружие, смерть Господа Иисуса Христа. Он тоже был погребен в пещере. Вы можете укрыться в смерти Господа Иисуса Христа, когда Саул преследует вас. Здесь показано укрытие, в котором был Давид. Одно из этих укрытий – смерть Господа Иисуса Христа. Это то, куда вас не может достать никто. И когда оказался там Саул, то Давид отрезал край одежды. Было пророчество, сказанное когда-то Давиду, и об этом пророчестве знали приближенные Давида. Их уже было не 400, а 600 человек. Они знали об этом и не сказали ему. Это тот день, о котором говорил Господь. «Предам врага твоего в руку твою, и ты сделаешь с ним все то, что ты захочешь». Бог испытывает нас. Бог испытывал Давида. Бог не осудил бы Давида, если бы он снял с Саула голову его. Но он ценил помазание, бывшее помазание на Сауле, и сказал, «Не подниму руки моей на господина моего, помазанника Господня». Он все еще поклонялся пред этим помазанием, отрезав только край одежды, чтобы засвидетельствовать. Была сила в руках моих, и я мог бы уничтожить тебя. И если бы я действовал так, как ты, то твоя жизнь давно была бы уничтожена. И когда он показал это Саулу, Саул заплакал. И он засвидетельствовал. Теперь я вижу, что царство Израилево будет твердо в руке твоей. Я виноват был, прости меня. я больше не буду гоняться за тобою. Но поклянись мне, когда царство будет в твоих руках, что ты не истребишь имени моего в доме моем. И Давид поклялся ему: я не буду мстить, я не буду истреблять имени твоего. Это говорит о том, что мы не должны истреблять имен тех людей, которые под помазанием Господним проторили для нас дорогу. Не мы ее проторили, они ее для нас проторили. Мы шли за ними. Если от них отступило помазание по их вине, теперь Слово Божие говорит: заключите завет. И далее здесь говорится, Давид взял принцип, интересный принцип. Он сказал: я не подниму руки моей, но смотрите, что он сказал: Господь да будет судьею между мною и тобою, и да рассудит, и пусть не моя рука будет на тебе, а рука Господня пусть будет на тебе. Когда вы слышите проклятие, только тогда, когда вы слышите, оно работает. Пока вы его не слышите, оно не работает. Как только ваши уши принесли проклятие, и вы почувствовали боль и страдания, и вы знаете, что это проклятие пришло от святых, или от ваших родственников святых, немедленно сделайте то, что сделал Давид. Скажите: Господь да будет судьею между мною и тобою, и да будет рука Господня на тебя, и да рассудит он между мною и тобою, ибо от беззаконных исходит беззаконие, а моя рука да не будет на тебе. Другими словами, существует разница, когда мы говорим: да обратятся нечестивые в ад, согласно Слову Божию, так говорит Писание, да обратятся нечестивые в ад. Есть люди, которые боятся произносить эти места Священного Писания, думая, что мы их выдумали. Но мы не выдумали их, так написано. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. И нечестивое племя проклинается. Но вот такие люди, святые, потерявшие помазание, совсем по-другому проклинаются. Надо остановить их проклятие. И Давид останавливает его. Человек кается. Но не думайте, что покаяние людей, потерявших помазание, является постоянным. Они каются временно и снова обратятся на свои пути. Будьте очень осторожны. Они плачут и говорят: я каюсь. Но это не то покаяние. Им нужно совершенно другое покаяние. Они каются против вас, но грех их гораздо глубже. Им надо каяться пред сонмом святых. Потому что он согрешил, Саул, против церкви Иисуса Христа. Он согрешил против седьмого дня. Он принес жертву не в седьмой день. И поэтому есть помазанники Господни. Я видел их. Они приходят и говорят одному человеку: прости меня. Но их грех против сонма святых. Они согрешили против церкви. И Бог ожидает, что они придут и покаются перед церковью. И если они засвидетельствуют покаяние перед церковью, Бог снимет свой приговор и возвратит им помазание. Вот почему Бог ждет их. И я сегодня обращаюсь к тем людям, которые потеряли свое помазание. Единственная возможность признать себя пред всеми святыми: я поступил неправильно против церкви, я жил не по учению Иисуса Христа, я потерял помазание, я каюсь. И занять соответствующее место, и ждать, и Бог возвратит помазание. Но Саул никогда не пошел этим путем. Он покаялся и возвратился в свой дом. Но Давид знал, и он вошел в место укрепленное. Глава 25, первая книга Царств, посвящена практически одной женщине. Мы будем рассматривать ее. Этот чудный прообраз для нас явится сегодня благословением. Во-первых, здесь говорится: «И умер Самуил, и собрались все израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его в Раме. Давид встал и сошел к пустыне Фаран. Был некто в Маоне, а имение его накормили, человек очень богатый. У него было 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих накормили. Имя человека того – Навал, а имя жены его – Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом, он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец своих, и послал Давид 10 отроков, и сказал Давид отрокам: «Взойдите на Кармил и пойдите к Навалу, и приветствуйте его от моего имени. И скажите так: Мир тебе, мир дому твоему, мир всему твоему. Ныне я услышал, что у тебя стригут овец. Вот пастухи твои были с нами, и мы не обижали их. И ничего у них не пропало, во все время их пребывания накормили. Спроси слуг твоих, и они скажут тебе. И тогда найдут отроки благоволение в глазах твоих. Ибо в добрый день пришли мы. Дай же рабам твоим и сыну твоему Давиду, что найдет рука твоя. И пошли люди Давидовы, и сказали Навалу от имени Давида все эти слова, и умолкли. И Навал отвечал слугам Давидовым и сказал, «Кто такой Давид и кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлебы мои и воду мою, и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» И пошли назад люди Давида своим путем, и возвратились, и пришли, и пересказали ему все слова сии. Тогда Давид сказал людям своим, «Опояжьтесь каждый мечом своим», и все опоясались мечами своими. Опоясался и сам Давид своим мечом, и пошел, и пошли за Давидом около 400 человек, а 200 остались при обозе. Авигею же, жену Навала, известил один из слуг, сказав, «Вот Давид присылал из пустыни послов приветствовать нашего господина, но он обошелся с ними грубо. А эти люди очень добры к нам, не обижали нас, и ничего не пропало у нас во все время, когда мы ходили с ними, бывши в поле. Они были для нас оградою и днем, и ночью, во все время, когда мы пасли стада вблизи их. Итак, подумай и посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, а он человек злой, нельзя говорить с ним». Тогда Авигея поспешно взяла 200 хлебов и 2 меха с вином и 5 овец приготовленных, и 5 мер сушеных зерен и 100 связок изюму и 200 связок смоков, и навьючила на ослов, и сказала слугам своим, «Ступайте впереди меня, вот я пойду за вами», а мужу своему Навалу ничего не сказала. Когда же она, сидя на осле, спускалась по извилинам горы, вот навстречу ей идет Давид и люди его, и она встретилась с ними. И Давид сказал, «Да напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека, и ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за добро. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида и еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене». Когда Авигея увидела Давида, то поспешила сойти со осла и пала пред Давидом на лицо свое и поклонилась до земли. И пала к ногам его и сказала, «На мне грех, господин мой. Позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Ибо каково имя его, таков и он. Навал имя его и безумие его с ним. Навал, значение имени, безумный. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови и удержит руку твою от мщения. И ныне да будут, как Навал, враги твои и злоумышляющие против господина моего. Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему». Я обращу потом особое внимание на эти слова. «Да будут, как Навал, враги твои». Эта женщина прокляла своего мужа. «Прости вину рабы твоей, ибо непременно Господь устроит господину моему дом твердый, ибо войны Господа ведет господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы пращею. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови и сберег себя от мщения. И Господь облагодетельствует господина моего, и вспомнишь рабу твою». Она чудно благословила здесь Давида и удивительно прокляла своего мужа. «И сказал Давид Авигее, благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, потому что если бы она не пришла, она погибла бы. Если бы ты не поспешила и не пришла навстречу мне то до рассвета утреннего, я не оставил бы навалу мочащегося к стене. И принял Давид из рук ее то, что она принесла ему, и сказал ей: «Иди с миром в дом твой. Вот я послушался голоса твоего и почтил лицо твое». И пришла Авигея к Навалу, и вот у него пир в доме его, как пир царский. И сердце Навала было весело. Он же был очень пьян и не сказал ему ни слова. И не сказала ему ни слова, ни большого, ни малого до утра. Утром же, когда Навал отрезвился, жена его рассказала ему об этом. И замерло в нем сердце его, и стало оно как, и стал он как камень. Дней через 10 поразил Господь Навала, и он умер. И услышал Давид, что Навал умер, и сказал: «Благословен Господь, воздавший за посрамление, нанесенное мне Навалом, и сохранивший раба своего от зла. Господь обратил злобу Навала на его же голову». И послал Давид сказать Авигее, что он берет ее себе в жену. И пришли слуги Давидовы к Авигее на Кармил, и сказали ей так: «Давид послал нас к тебе, чтобы взять тебя ему в жену». Она встала и поклонилась лицом до земли и сказала: «Вот раба твоя готова быть служанкою, чтобы омывать ноги слуг господина моего». И собралась Авигея поспешно, и села на осла, и 5 служанок сопровождали ее, и пошла она за послами Давида и сделалась его женою. 43 стих я пока оставлю, и 44. Столько много места не просто посвящено этой благословенной женщине. Это прообраз церкви Иисуса Христа. Давид – прообраз царя царей, Господа господствующих. Вы знаете, для того, чтобы представить церковь, недостаточно одной Авигеи. Мы будем рассматривать и других жен, которым Священное Писание уделяет место. Как каждая притча говорит о Царстве Небесном и показывает какую-то сторону, как много жертв показывают какую-то сторону победы Христа, недостаточно одной жертвы, чтобы показать, что сделал для нас Христос. И каждая притча, и каждая жертва свидетельствует об одном и том же. Также здесь, несмотря на то, что здесь будет у него много жен, но каждая из этих жен будет в одной невесте. Невеста у него будет одна. И для того, чтобы показать нам все стороны невесты, кто она, каким путем она делается женою царя царей Господа господствующих, и кем она была до этого, она была женою Навала, жестокого человека. И теперь я хочу обратиться к Священному Писанию, чтобы показать, кто такой Навал, чтобы нам яснее было. Навал – это ветхий человек, жестоковыйный, ветхий. Воля человека – это Авигея, жена. Она подчинялась своему ветхому человеку, обязана была подчиняться, потому что он живой. Слово Божие говорит: до тех пор, пока человек жив, муж жив, если жена выйдет замуж за другого, будет прелюбодейцею. Это говорит о том, что Христос не может с нами обвенчаться до тех пор, пока наша душа не переживет креста, пока она не умрет. И ей принадлежит смерть и проклятие точно так же, как и ветхому человеку, несмотря на то, что она томится и страдает от него. Как страдала Авигея, будучи женщиной умной, красивой и любящей Бога, и верующей, глубоко верующей. Но для того, чтобы глубоко верить, и для того, чтобы освободиться от Навала, нужно что-то сделать. И здесь показывается путь освобождения. Давид охраняет овец этого человека и посылает их. Кармил – это сад Божий. Авигея – кармелитянка, то есть Кармил. Мы будем потом много смотреть. С Кармилом очень много будет связано действий и явлений Божиих. Там будут происходить удивительные победы Господни. Сад Божий, принадлежащий Богу, значение имени Кармил, наименование этого имени. Теперь, каким образом Навал должен погибнуть? Как от него избавиться? Во-первых, Навал, жестокий человек, плоть никогда не подчинится духу. Дух противится плоти, а плоть противится духу. Что Слово Божие называет плотью? Иногда люди говорят «плотяка». Но Слово Божие не всегда называет это тело плотью. Очень странно звучит, но это так. Я сейчас объясню. Умертвите земные члены ваши или плотские члены, оригинал говорит. Члены плоти. Оно не говорит умертвите глаза или уши или нос или отрубите руки и ноги. Оно говорит умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, обжорство, нелепое идолослужение. Вы видите, что ветхий человек духовный по себе, только отрицательная духовность у него. И новый человек тоже духовен. Плод духа. Слово «плод» — это характер духа. И характер духа таков. И такие у него члены: любовь, радость, мир, благость, кротость, воздержание. И как обратная сторона медали противопоставления ветхого человека. Наше же тело является рабом или же последней инстанцией, которая будет выражать либо ветхого человека, либо нового человека. Вот что означает наше тело. Бог его искупил. И кого теперь, кому мы дадим предпочтение, чтобы показывать через наши глаза и нашими руками? Ветхого ли человека мы будем проявлять или же нового? Дело в том, что они оба живут здесь, в теле. И ветхий, и новый живет в теле. И мы раздваиваемся в этом теле. И Павел говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Потому что тело смертное. Он говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? И говорит, но благодарение Богу я тот же самый, умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. И когда он говорит плотью, он не имеет в виду это тело. Он хочет облечься в новое тело, потому что смертное тело мы проявляем через смертное тело Христа, но этого недостаточно. Все святые чувствуют, как бы они ни служили Богу в этом смертном теле, они чувствуют недостаточность. Как бы они ни молились, как бы они ни постились, как бы они ни отдавались Богу, чувствуется недостаточность. Кажется, мало, мало этого, недостаточно. И Павел говорит, я обременен, хотелось бы служить ему так, 24 часа в сутки, отдаться ему полностью. Но смертное тело отягощает. И теперь здесь говорится, каким путем. Вы знаете, что произнесен суд над ветхим человеком. И независимо от того, что мы покаялись, Авигея – это тип человека, который покаялся и пришел к Богу, признает Давида помазанником Господним, верит, что у него будет царство, и смотрит на него, как на помазанника Господня. Но у нее есть муж живой, и она никак не может стать женою Давида. До тех пор, продолжаю еще раз говорить, до тех пор, пока ваша плоть и моя плоть живет, я имею в виду ветхого человека, забудьте называть себя «я невеста», «я церковь Иисуса Христа». Ну и что, что вы родились свыше? Вы думаете, родившись свыше, вы сразу становитесь женою царя, царя и Господа господствующих? Нет. Вам нужно, как и мне, как и всем святым, умереть. И Слово Божие говорит, «и кто не берет креста своего и не следует за мною, не может быть моим учеником». Раз не может быть моим учеником, значит, не может быть в напастях со мною и, значит, не разделит со мною престола. Я не хочу вас обманывать. Очень многие проповедники сегодня лгут, иногда по своему невежеству, иногда намеренно не хотят огорчать вас, говоря «хорошо, хорошо», но лучше я скажу вам правду, чтобы вы знали, что не совсем все хорошо, если ветхий человек живет. Что нужно сделать? Вы приходите к ветхому человеку и говорите, надо служить Богу. Он потребовал свое. Он сказал, дай мне, что найдет рука твоя, из принадлежащего тебе дай мне. Вы думаете, Бог не требует, когда Бог обращается? А ветхий человек говорит, нет, я не могу. Я что, должен забрать у моих слуг и отдать этому рабу? Сколько сейчас рабов бегает от господина своего? Пусть он воцарится сперва, а потом мы уже будем с ним разговаривать. Пусть он придет на свое тысячелетнее царство. Он же еще не воцарился. Вы говорите, он царь царей. Сколько сегодня святых встречал? Да, конечно, но царствует-то сатана, и сатана князь мира, и мы хотим хорошего. А посмотрите, что творится в мире. Этим самым они не признают Христа за царя царей и Господом господствующих. Они говорят, он беглый раб. Здесь другой царь. Теперь я хочу показать Саула, просто как ответвленный. Это спасенный человек Божий, и он спасен. Он пал смертью и был осужден в теле, но я хочу показать, он потерял помазание. И Навал признавал человека, потерявшего помазание, но не признавал человека, имеющего свежее помазание. Здесь говорится о дьяволе, который имел когда-то помазание, о Херувиме, который был носителем славы Божьей, был колесницей всемогущего Бога, шествовал Бог на этой колеснице, на Херувимах, воссел на Херувимах и полетел. А теперь Бог оставил этого Херувима, он пал, потерял свое помазание, и Бог теперь шествует на облаках воздушных. Теперь Бог шествует на Давиде. Теперь Давид представляет царя царей и Господа господствующих. Навал не признает этого, а признает павшего помазанника. И говорит, много сегодня рабов бегает от господина своего. Запомните, когда вы не признаете Иисуса Христа царем царей на этой земле и князем этой земли, и говорите, что сатана есть князь этой земли, вы говорите словами Навала, кто такой Давид? Это беглый раб. И много сегодня таких беглых рабов бегает. Именно эта мысль здесь вложена. Именно это только может говорить Навал, жестокая, нераспятая природа человека, не признающая авторитета за Христом на этот мир. Христос победил на Голгофе дьявола и вырвал у него ключи ада. Если уже ад в руках Господних, то эта земля, по крайней мере, тем более принадлежит ему. Господня земля и все, что наполняет ее. Слава Богу! Давид мог восклицать это еще тогда, когда Агнец Божий не был заклан, когда заколались только жертвы, и Давид пророчески восклицал «Господня земля и все, что наполняет ее». А сегодняшние павшие помазанники говорят, как ты смеешь называть его на «ты». Нельзя так. Теперь обратите внимание на эту женщину. Как только она услышала, у нее было 5 служанок. 5 служанок – это 5 человеческих чувств. Она сама говорит о разуме и воле человека, но он подчинен ветхому Адаму, он еще живой в нас. И здесь она, независимо от этого, что она делает, муж не дает, не соглашается. Ветхая природа говорит, нет, я не отдам десятину. Не отдашь десятину, будешь вором, будешь воровать у Бога. Вот и все. Не отдам, вы неправильно толкуете, вы неправильно понимаете. Ветхая природа никогда не согласится на то, что десятина принадлежит Богу. Что если ты ее не отдаешь, ты просто воруешь у Бога. И если ты ее отдаешь бедным, ты также воруешь у Бога. Она не принадлежит бедным, она принадлежит Богу, принесите в дом хранилище. И так далее. Он сказал, нет, что я возьму своих слуг и отдам этому беглому рабу? Но посмотрите, Авигея не считала его беглым рабом. Она назвала его вождем, ведущим войны Господни. Иисус – вождь воинств Господних, и он ведет войны Господни. Он – вождь воинства. Как только она узнала, что приходил и что приговор произнесен, что всему жестоковыйному, всему тому, что противится, приговор и дому всему. Она знала, слуги ей донесли. Она пришла, а Навал в это время веселится. Бог благословил меня. Стрижка овец. Как стрижка овец, как покос, все это образ жатвы, кончины века. Что же она делает? Она срочно проклинает своего мужа, она не слушает его. Впервые она не подчинилась своему мужу. Теперь она поставила себя под угрозу своего мужа. Жестокий, жестоковыйный человек мог уничтожить ее, мог наказать ее и мог убить ее. Но она собрала, взяла 200 хлебов, приготовила козлят, взяла там изюму сушеного, смоков, взяла служанок своих с собою, взяла слуг, все это на ослов, и послала впереди к Давиду, а сама пошла за ним. А Давид в это время уже выступил на истребление. И он говорит, если бы ты не поспешила, я убил бы тебя. Вы видите, спасение может быть потерянным. Мы можем быть убиты, потому что мы связаны с мужем. А муж и жена – это одно тело, закон. И если мы связаны с нераспятой душой, с этим характером, Нераспятая душа связана с родом своих отцов. Если вы не отреклись от суетной жизни, переданной вам от отцов, если вы не отреклись от своего народа, то вы остаетесь с этим нераспятым Адамом, нераспятой ветхой природой. Вы не хотите избавиться, а если хотите, то нужно отречься и почитать себя мертвым. И каждый день провозглашать об этом. Каждый день, каждый новый день открывает новую страницу. Я вошел в царство возлюбленного Сына Божия, и я избавлен от суетной жизни. Каждый день я провозглашаю эти обетования. И каждый день я иду на крест. Кто не берет креста своего каждый день и не следует за мною, говорит источник, оригинал греческий, не может быть моим учеником. Теперь мы видим, что она это сделала. И что еще она сделала? Она сказала, она встретилась с ним и сказала: «Господин мой». Во-первых, она признает в нем господина. Она не говорит: «Это мой муж». Она говорит: «Ты господин мой, ты Господь. Я поклоняюсь пред тобой». Она, павши на землю, лицом своим поклонилась пред ним. Она говорит: «На мне вина. Я не слышала, что ты послал. Если бы я слышала, этого бы не произошло. Если бы слуги пришли не к навалу, а ко мне, отроки твои, то я бы дала им, но я услышала это поздно. И вот я послала все тебе, я исполнила твою волю, я отдала то, что принадлежит тебе». То есть мы отнимаем у ветхого человека, точно так, как Израиль обобрал Египет, это тот же прообраз, мы отнимаем у навала. Мы идем вопреки своих чувств, своих эмоций и отнимаем у ветхого Адама и приносим ему, и поклоняемся пред ним. И он принимает. И здесь мы проклинаем свою душу. Кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее. А кто возлюбит ее в мире сём, тот наоборот. То есть, кто ее здесь возненавидит, потеряет, он вновь ее приобретет. А кто ее возлюбит здесь, тот ее потеряет навсегда и никогда не приобретет. Теперь Авигея говорит: «Да будут как навал все враги твои». То есть она знала, что над навалом произнесен приговор. И она сказала: пусть этот приговор будет на навале и над всеми врагами господина моего. Этим самым она сказала: я отрекаюсь от мужа своего, я отрекаюсь от этого ветхого павшего человека, от этой ветхой природы, от этой суетной жизни, переданной мне от отцов. И он сказал: благословенна ты, я бы убил тебя. То есть над ней тоже висело проклятие, но теперь он ее благословляет, так как она поступила верно. Он начал ее благословлять, но здесь работа Божия началась. Бог в течение 10 дней умерщвляет навала. 10 дней. Это говорит о том, что Бог по закону, 10 заповедей, закон, они осуждают к смерти ветхую природу. Вы знаете, что ветхая природа и закон связаны между собою. Закон не для Авигеи, закон для навала. Закон только для ветхого, павшего человека, но не для нового человека, рожденного по Богу и Иисусом Христом. И все те, которые пытаются исполнять закон, этим самым показывают, что они являются ветхой природой. А все те, которые во Христе Иисусе умерли и сказали: я к навалу не имею никакого отношения, да будут как навал все враги Господни, те принадлежат благословению и благодати Божией и принимают оправдание даром по благодати. Они приняли это благословение. И теперь, когда приняли, в течение 10 дней Бог поразил, и тогда Давид посылает слуг своих и говорит: я беру ее себе в жены. Эта женщина сказала: я почитала бы для себя привилегией мыть ноги слугам господина моего, а быть женою – это сверх всех моих ожиданий. Она поспешно все это сделала, поспешно собрала вещи, взяла с собой 5 служанок, села на осла и направилась к Давиду. Здесь говорится, что нужно сделать после этого. И Давид взял ее, и она сделалась ему женою. Он почтил. О ней сказано, что она была красива лицом своим и умная женщина. О Моисее сказано также, что он был прекрасен лицом своим. Здесь говорится: лицо. Вы свет мира. Именно то, что может понравиться Богу. Плод духа. Она пришла к Давиду. Таким образом, я думаю, мы поняли. Здесь принцип, каким образом мы становимся. И здесь показано как ветхая природа отходит, и мы становимся женою царя царей. Теперь дальше 43 стих и 44 этой главы. Здесь говорится еще об одной жене. «И Ахинааму из Изриэля взял Давид, и обе они были его женами. Саул же отдал дочь свою Милхолу, жену Давидову, Фалтию, сыну Лаиша, что из Галима». Здесь говорится, если вы помните, мы говорили о дочери этого помазанника Господня, что Давид все-таки ее потерял на время. То есть она была отдана другому, она была забрана у него, потому что когда он бежал, он ее оставил, она осталась во дворце. И он ее оставил, и отец Саул выдал ее замуж за другого. Но Давид взял себе Ахинааму из Изриэля. Изриэль обозначает «Бог рассеет» и «Бог насадит». Вот такое значение Изриэль. Этим самым Дух Святой хочет нам что-то показать, почему эти две жены были вместе с Давидом и путешествовали с ним. Туда, куда бы он ни ходил, они были вот эти две жены пока с ним. В его превратностях, во всех его превратной судьбе. Бог рассеет, это значит, Бог осудит. Бог рассеет всех врагов Давида. Это место Священного Писания часто упоминается пророком Осией и другими пророками, как бы иллюстрируя, что Бог сделает с Израилем. Он сказал пророку, чтобы он женился и назвал дочь свою Израиль. Бог рассеет, но Бог потом снова соберет Израиля. Бог осудит, но Бог потом помилует. Здесь Давид хотел сказать, этим самым, женившись на ней, Дух Святой хотел нам показать, взяв именно оттуда и указав и Ахинааму из Изриэля, что Бог будет судить врагов Давида и рассеет их, но потом помилует, потому что среди этих врагов есть те люди, которые нуждаются в помиловании, те, которые признают потом Давида царем. И потом, конечно, будет возвращена и дочь Саула. Глава 26, мы скорее просматриваем, делаем обзор и выносим принципы, прекрасные принципы для себя, чтобы побеждать врага в этой жизни. «Пришли Зифеи к Саулу в Гиву и сказали, вот Давид скрывается у нас на холме Гахила, что направо от Иесимона. И встал Саул и спустился в пустыню Зив, и с ним 3000 отборных мужей израильских, чтобы искать Давида в пустыне Зив». Видите, результат, как мы и говорили, покаяние Саула, покаяние этих людей, если они неправильно каются, если не приходят и совершили грех против церкви, а каются перед кем-то из этой церкви, это не будет покаянием. Они опять потом начнут за вами гоняться. Вот почему Давид ушел в место укрепленное. «И расположился Саул на холме Гахила, что направо от Иесимона при дороге. Давид же находился в пустыне и видел, что Саул шел за ним в пустыню. И послал Давид соглядатаев и узнал, что Саул действительно пришел». Соглядатаи – это разведчики. У Давида была неплохая разведка, Бог был с ним. Я хочу обратить внимание на все эти превратности судьбы. Слово Божие будет часто упоминать. «И Господь был с ним, а от Саула отступил, а с Давидом пребывал. Где бы ни был Давид, Господь был с ним». Какие бы превратности вас ни постигали, кто бы за вами ни гонялся, но запомните, с вами Бог. И вы должны продолжать разумное служение, уходить, как уходил Давид, но вы должны знать одно, с вами Бог. Это утешающая новость. Это утешающая, быть может, не новость, некоторые знают, но всегда говорите, Бог со мной, не убоюсь зла. «И встал Давид и пошел к месту, на котором Саул расположился станом. И увидел Давид место, где спал Саул и Авинир, сын Ниров, военачальник его. Саул же спал в шатре, а народ расположился вокруг него. И обратился Давид и сказал Ахимелеху хитиянину и Авесе, сыну Саруину, брату Иава, говоря, кто пойдет со мною к Саулу в стан? И отвечал Авеса, я пойду с тобою. И пришел Давид с Авесою к людям Сауловым ночью. И вот Саул лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его. Авинир же и народ лежат вокруг него. Авеса сказал Давиду: «Предал Бог ныне врага твоего в руки твои, и так позволь, я пригвожду его копьем к земле одним ударом и не повторю удара». Но Давид сказал Авесе: «Не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господня, останется ненаказанным». Он опять задает все тот же вопрос и опять говорит: «Кто может остаться ненаказанным, подняв руку на помазанника Господня?» Давид любил людей своих и оберегал их, чтобы проклятие не пришло на них. И сказал Давид: «Жив Господь, пусть поразит его Господь». Теперь вы снова видите, что нужно делать. «Пусть поразит его Господь, пусть судится с ним Господь. Или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет. Меня же да не попустит Господь поднять руку мою на помазанника Господня. А возьми его копье, которое у изголовья его, и сосуд с водою, и пойдем к себе». И взял Давид копье и сосуд с водою у изголовья Саула, и пошли они к себе. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся. Но все спали, ибо сон от Господа напал на них. И перешел Давид на другую сторону, и стал на вершине горы вдали. Большое расстояние было между ними. И возвал Давид к народу и Авиниру, сыну Нирову, говоря: «Отвечай, Авинир». И отвечал Авинир и сказал: «Кто ты, что кричишь и беспокоишь царя?» И сказал Давид Авиниру: «Не муж ли ты, и кто равен тебе в Израиле? Для чего же ты не бережешь господина твоего царя? Ибо приходил некто из народа, чтобы погубить царя господина твоего. Нехорошо ты это делаешь. Жив Господь, вы достойны смерти за то, что не бережете господина вашего, помазанника Господня. Посмотри, где копье царя и сосуд с водою, что были у изголовья его». И узнал Саул голос Давида и сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» И сказал Давид: «Мой голос, господин мой царь». И сказал еще: «За что господин мой преследует раба своего? Что я сделал? Какое зло в руке моей? И ныне пусть выслушает господин мой царь слова раба своего. Если Господь возбудил тебя против меня, то да будет это от тебя благовонную жертвою. Если же сыны человеческие, то прокляты они пред Господом, ибо они изгнали меня ныне, чтобы не принадлежать мне к наследию Господа, говоря: ступай, служи богам чужим. Да не прольется же кровь моя на землю пред лицом Господа, ибо царь Израилев вышел искать одну блоху, как гоняются за куропаткою по горам». И сказал Саул: «Согрешил я. Возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду больше делать тебе зла, потому что душа моя была дорога ныне в глазах твоих. Безумно поступал я и очень много погрешал». И отвечал Давид и сказал: «Вот копье царя. Пусть один из отроков придет и возьмет его. И да воздаст Господь каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал тебя в руки мои, но я не захотел поднять руки моей на помазанника Господня. И пусть, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да избавит меня от всякой беды». И сказал Саул Давиду: «Благословен ты, сын мой Давид, и дело сделаешь, и превозмочь превозможешь». И пошел Давид своим путем, а Саул возвратился в свое место. Кажется, утомительной, долгой идет эта борьба. И как скоро она закончится? Я знаю, что некоторые очень утомились и устали. Мы действительно отрезаны от наследия Господня. И это называется в Священном Писании: «Выйдем к Нему за стан, нося Его поругание». Здесь говорится именно о месте, которое находится вне стана. Все подобные служения будут отрезаны. И человек, находясь в своей деноминации, если он получит свежее помазание, он останется моментально одиноким и будет, как Давид, отрезан. Если ему некуда будет идти, то, находясь, он будет испытывать одиночество, и ему в своем служении надо будет прятаться по пещерам, точно так, как прятался Давид, и убегать. И я хочу сказать, несмотря на то, что целое наше общение испытывает эту ситуацию, но, к сожалению, и в общении мы испытываем эту ситуацию. И здесь в общении есть люди, которые вынуждены убегать от других. И здесь есть люди, которые проклинают друг друга. И это проклятие, пересуды и осуждение. Когда мы переносим клевету, когда мы собираемся только с той целью, чтобы передавать склоки всевозможные о своих близких, она сказала о тебе то-то и то-то, он сказал то-то и то-то. Это не говорит о том, есть вещи, которые действительно нужно передать, но нужно знать, как передавать, кому передавать. Если вы слышите голос проклятия конкретно от человека, то конкретно скажите, я слышал, вот конкретно, а не то, что кто-то мне сказал, а тот человек был свидетелем или тот тоже от кого-то слышал. Да, тот говорит, что он слышал. Вот пусть тот человек, который слышал, тот придет мне и скажет. А ты уже передаешь, что тот слышал, а тот тоже еще от кого-то слышал. И так люди все время пользуются слухами, все время ходят, все время им кажется, что что-то не то, что-то не то. Как я сказал не так давно, это на той неделе одна сестра спросила меня, и хорошо сделала, что спросила, по крайней мере, освободилась. Это правда, что вы за 500 000 имеете дом во Франции? Говорят, что вы за 500 000 дом во Франции купили. Я говорю, у меня есть дом нерукотворный, вечный. Он куплен дорогой ценой крови, поэтому я не нуждаюсь домом во Франции. И еще чем-то. Я живу здесь как странник. И я говорю это смело, четко, и Бог может испытать мое слово. Я не привязан к земле, я не привязан к домам, к машине, к мебели, я ни к чему не привязан. Я живу как странник, я еврей. Слава Богу, благословен Господь. Но все-таки люди не успокаиваются. Они продолжают проклинать. Это есть проклятие. То есть дай Бог, чтобы помазанники Господни имели свои дома по всем странам мира, чтобы в какую страну ни приехали, везде был дом и было у них укрытие. Еще бы и им не иметь домов. И горе церкви, если они скитаются, помазанники Господни, по пустыням и горам, в то время, когда церковь или народ Божий живет в своих домах. Здесь Давид опять говорит, как драгоценна была жизнь твоя ныне в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа. Я хочу сделать принцип, показать его. Я его не делаю, я хочу его открыть. Еще раз показать святым. Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И пусть, как драгоценна была моя, твоя жизнь в очах, в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Откуда Давид знал молитву «Отче наш»? Видите, он был духовным человеком. Христос потом сформулировал то, что говорил Давид. Все молитвы, которыми молился Давид, были сформулированы в молитве «Отче наш, сущий на небесах». Молитва Давида, песни Давида начинаются в любом случае «Отче наш, сущий на небесах». Правда, по-другому иногда, но мысль эта. Бог, великий и славный, крепость и могущество, он начинает величать Бога и говорить, кто такой Бог и где он живет. Давид начинает так свою молитву. Иногда мне говорят, брат Аркадий, эта молитва устарела. Она уже со временем не сходится. Мы должны молиться другими молитвами. Я говорю, эта молитва никогда не устареет. Это вы постарели. Молитва «Отче наш», она вечная, юная. И она всегда принципиальна. Там собраны все принципы, которые только есть. И когда мы молимся все вместе, очень хорошо, чтобы мы понимали, что мы говорим, чтобы слова чеканились и ложились, как в золотую оправу драгоценный камень. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Посмотрите, это, там такие мощные драгоценные обетования. И здесь Давид именно говорит, каким способом Бог прощает мои грехи и каким способом будет цениться жизнь моя в очах Божьих. Она будет цениться точно так, как я буду ценить помазанников Господних, как я буду ценить сидящего рядом, а не осуждать. Если я склоки распространяю о нем, прикройте его, помолитесь о нем. Быть может, он в малодушии своем выразил это. Помолитесь за него. Скажите, Господи, прости его, прикройте его. Не убейте его, как сделал это Давид, и скажите, Господи, я прикрыл его, пусть так жизнь моя ценится в очах Твоих. Вы прикрыли, и Бог покроет ваши согрешения. Все хотят избавиться от греха и от вины. Вы избавитесь от этой вины, когда начнете прощать обидчиков ваших. Пусть так ценится жизнь ваша в очах Божьих, как вы цените жизнь окружающих святых. Точно так пусть ценится ваша жизнь. Ревность по доме твоем снедает меня, говорил Христос. Это не ревность по данной деноминации и не ревность только за это служение. Когда Дух Святой обнимает меня, меня ревность съедает по телу церкви, по всему лицу земли. Мое сердце с горечью отзывается, какой бы церковь ни была, какой бы страны, и если мне говорят, она вот такая, я вижу, что она такая не должна быть, мне становится больно. И я начинаю благословлять их и проклинать работу дьявола. Истинное помазание – это тогда, когда вы отрываетесь. Не только, а полностью. Да, вы должны ценить свое служение. Вы должны молиться о нем, оберегать его, служить ему, отдаваться ему. Но переживать и молиться о теле Христовом, о всем. А не только, чтобы Бог дал нам, и мы устроим соцсоревнование рядом с соседней церковью. А потом построим спортивную площадку и будем играть в футбол и баскетбол. И кто выиграет? Вы знаете, что сейчас идет межцерковное спортивное соревнование. Идут сегодня такие соревнования. Также идут соревнования театральные. Кто поставит лучше драму, кто сделает лучше постановку. Сегодня один брат мне сказал, приходите на нашу драму, и дал мне пригласительные. У нас, у американцев, будет драма. Обычно на эту драму всегда много людей выходят каяться. Я не верю, что эти люди останутся, которые вышли на драму. Я верю, когда проповедуется Слово Божие в силе Духа, только оно может обращать людей. Когда поется в силе Духа в помазании, только это может обращать людей. Вы скажете, но драма может быть в силе Духа. Нет, драма не может быть в силе Духа. Драма есть драма. И мы жалкие, если мы делаем. Я не против каких-то постановок, но я верю в проповедь, простую проповедь Евангелия. Я не против, повторяю, сделать какую-то инсценировку, и, возможно, мы будем что-то делать. Я не осуждаю это, но я хочу показать, что истинный центр должен быть в проповеди, в помазанном пении и в помазанной проповеди. А драмы и все это остальное, все эти инсценировки должны только как бы обставляться и быть как бы некоторой рамкою. Итак, мы здесь видим принцип, как Бог будет нас прощать. Многие хотят сегодня избавиться от грехов своих. Простите ваших обидчиков и избавитесь от ваших согрешений. Это принцип. Разбирать 27 главу будем в следующем богослужении, в пятницу. А сейчас мы все ставшие будем петь. Мы бодрее на жизненном пути пойдем, если будем доверять Иисусу. И пока мы будем петь, вы можете послать свои вопросы. Такой вопрос, как раз по теме. Брат Аркадий, если можно, объясните, пожалуйста, те моменты в жизни Давида, когда он допускал неправду в своей жизни. На каком уровне или возрасте нашей духовной жизни это не вменяется? Такие моменты, когда он сказал Иоаннафану, что скроется в поле до вечера третьего дня, и чтобы тот передал отцу, что он пошел на годичное жертвоприношение всего родства. И второе, он сказал священнику Ахимелеху, что царь поручил ему дело, тогда как царь ему ничего не поручал. Является ли это неправдой Давида на том уровне? И как это вменяется или же не вменяется ему? Видите, когда Дух Святой высвечивает это, то Давид делал это под воздействием Духа Святого. Запомните, и Господь был с ним. Это не было неправда Давида. Это была правда Давида. Действительно, он сказал на годичное жертвоприношение, скажи, и Дух Святой переносит, это Дух Святой сказал, скажи ему, что ты отпустил его на годичное жертвоприношение. То, что Давид не пошел, но Дух Святой не имеет в виду этого Давида сейчас, потому что Дух Святой, когда что-то делает, он не делает просто во времени, он делает это в вечности для всего тела церкви, и значение это имеет такое. И поэтому Давид не грешил, и Давид не лгал в данной ситуации. Точно так же, как не лгал и Бог, когда сказал фараону: «Отпусти людей на 3 дня пути, чтобы они принесли мне жертву». И Бог не лгал, потому что 3 дня – это тройственное крещение, в пустыню уйти и там принести жертву Богу. Бог не лгал. Мы по-человечески смотрим, а Бог совершенно другое смысловое значение вкладывает. Когда он пришел к Ахимелеху, Бог был с ним и был с Ахимелехом, потому что Ахимелех под воздействием Духа Святого разрешает ему есть хлебы, предложения, как священнику. И действительно, царь дал ему высокое поручение. Он сказал: «Царь дал мне высокое поручение. Людей я оставил в засаде, и здесь я один». Когда Христос пришел исполнить высокое поручение, Давид был именно этим человеком, прообразом Христа. Христос действительно оставил все воинство небес и пришел сюда. И, конечно, когда он пришел, то можно сказать: «Как ты пришел один?» Но действительно, он пришел один, и царь послал его, он дал ему высокое поручение. Так и здесь Давид не согрешил и не сказал неправды, и Бог не говорил неправды. Эта неправда кажется только в нашем уме, потому что мы рассматриваем все по плоти. Точно так, как было неправдою и безумием: «Кто не будет есть тело моего и пить крови моей», это тоже было неправдой и безумием для этого интеллекта. Но когда Дух Святой заговорил, и человек это принял в сердце, сюда, когда не можете поместить, поместите сюда. Мы сюда помещаем только то, что интеллект усваивает. Но то, что интеллект не усваивает, но оно исходит от Бога, мы помещаем в сосуд. Потом приходит время, Бог дает свет, и мы начинаем понимать. Он берет, говорит: «Вот это тело мое и преломило пресное. Вот теперь можно взять из сосуда, поместить сюда, и будет светить». Вот почему у многих не окажется масла в критический момент. Потому что то, что они не понимают интеллектом, они выбрасывают. А я беру и вот сюда слаживаю. А почему этот помазанник Господен имеет общение с этими людьми? Это грешные люди. Как он может с ними на телевидении улыбаться и благословлять их? Я не знаю, почему Бенихин поздравляет этого убийцу и молится о нем, но я не осуждаю его. Я бы этого не делал. Если он это делает, значит, Бог ему повелел. Значит, есть та вещь, которой я не понимаю, почему он молится за этого боксера. Я бы не молился, потому что Бог мне не открыл. Но если бы открыл, молился, и вы бы меня осуждали точно так, как Бенихина. Но я верю, что он помазанник Господен, и они делают такие вещи, которые мы никогда не усвоим до конца. Поэтому те вещи, которые они делают, не пытайтесь переварить. У них есть откровение от Бога, почему они так делают. Мы будем смотреть, почему Давид оказался у филистимлян, почему они там оказались. Возможно, ему нужен этот канал. И все, и он ведет с ними, как с обыкновенными партнерами. То, что они представляют себя христианами, это и не говорит еще ни о чем. Если кто-то представит мне телевизионный канал, и он хозяин этого телевизионного канала, я буду его благословлять за это. И буду молиться с ним и за него. Но если он совершенно человек неверующий, все равно буду благословлять его и молиться. Он уже благословил. Вы думаете, что Илье пищу не ангел принес, а черный ворон? Так что, вы соблазняетесь того, что черный ворон принес пищу Илье? Что Бог использовал черного ворона, что Бог использует поле и его жену, то есть в распространении евангельской вести, поэтому 24-му христианскому каналу можете видеть все, что угодно, и говорите: «Но это же христианский, это не христианский канал». То, что он называется, это еще ничего не говорит. По этому каналу может быть все, что угодно, но хозяин этого канала пропускает также и помазанников Господних. Поэтому они молятся за него и благословляют его. И поэтому он благословен. Но только в этой жизни, как богач. Бонки сказал на одной из передач, находясь на телестудии у Пола Крауча, притча богачей Лазаре, и имел смелость прямо на телевидении высказать ему: «Бог открыл мне, что этот богач ты». Тот смеется и смотрит на него болезненным смехом. Он говорит: «Почему ты смеешься? Это ты». Богач пиршествовал блистательно. Он был верующим, он был евреем, он не делал никакого греха, но он пиршествовал каждый день блистательно, в то время, когда Лазарь был в струпьях. «Это ты». И он ему выписал 2 миллиона долларов на миссию в Африку. Так что Бог благословляет его, но как мы пользуемся этими благословениями? Бог благословил этого юношу, но когда Христос сказал: «Отдай все». Это привилегия, когда Бог не скажет: «Отдай все». Он же не всем говорит «отдай все». Обычно он говорит «дай десятую часть мне». И вдруг он сказал бы мне «дай мне все». Если вы услышите когда-нибудь голос Божий «дай мне половину» или «дай мне все», немедленно отдавайте. Потому что вы моментально получите. Он когда берет, то он взамен что-то дает. И дает гораздо больше, чем берет. Это не та личность, которая сделает вас бедными. Он делает богатыми только таким путем. Дай, я возьму его, и когда я возвращу тебе его с прибытком. Пусти, дай мне твое серебро, и я пущу его в оборот. И люди боятся, навалы боятся. Так что я хочу сказать, что здесь не согрешил Давид совершенно. Брат Аркадий, объясните, пожалуйста, как Давид мог принять Мелхолу после кого-то? Спасибо за ответ. Отвечаю, Мелхола не согрешила против Давида. Если бы Мелхола сама вышла за Лаиша замуж и сбежала от Давида, Давид никогда бы ее не возвращал. Скорее всего, он послал бы гонцов и с нее сняли голову бы. Ее побили бы камнями или сожгли на костре, как блудницу. Но она была как рабыня подневольная. Ее взяли и выдали для того, чтобы отомстить Давиду. Отняли у него жену, она его любила. Она любила Давида, она его спасла, а царь взял и отдал ее за другого. И если это бы случилось с вашей женой, и кто-то бы ее поймал и изнасиловал, вы что, не приняли бы свою жену? И были бы безумными, как навал. Но Давид принял ее, потому что она потерпела, ее просто изнасиловали, отдали за другого и не спрашивали, желает, хочет ли она, ее отдали. Поэтому Давид и возвратил ее. Мы будем читать, он сказал, если хочешь помириться, не возвращайся ко мне без Мелхолы, Авиниру. И тот пойдет, заберет Мелхолу и приведет ее ему. Но о ней мы будем говорить позже. А сейчас я только хочу оправдать ее и оправдать Давида, потому что она не согрешила пред Давидом, поэтому Давид и взял ее. Брат Аркадий, первое послание Иоанна, 3 глава, 20 стих. Как знать, сердце ли наше осуждает нас, либо это осуждение, клевета от дьявола, как различить? Как различить, когда голос обвинения внутри, это совесть меня, сердце мое обличает меня, или же сатана обличает? Для этого Слово Божие есть. Если обличает и не по слову, значит, это дьявол обвиняет вас. Часто дьявол обвиняет. Хочет сделать рабынями мужей, чтобы они были рабынями жен ради мира. Хочет жен сделать рабынями мужей. И говорит, ты не исполняешь свои обязанности по отношению к мужу. Потому что муж требует, а ты не соглашаешься. И они обвиняют себя. Они действительно не соглашаются, потому что видят, муж безумное предприятие задумал. А она говорит, нет, я не согласна с этим. Жены могут противиться безумным предприятиям, тем более, если жена работает, она может просто сказать, извини, туда вложены мои деньги, которых не должно было бы быть там. Если бы ты был полностью хозяином, делал, что хотел, но там есть и мое. Я взяла часть ответственности и делаю то, чего не должна была бы делать, хотя муж не имеет права ничего делать без жены. И не имеет права делать путем насилия. Если жена не соглашается, он должен уйти в молитвенную комнату, ждать, пока она согласится. Если жена говорит, не будем продавать дом, не будем покупать эту машину, не покупайте эту машину, не продавайте дом. Можете закатывать скандалы сколько угодно, будете неблагословенны. А жена не должна соглашаться, если чувствует в духе, что это безумное предприятие. И должна молиться и говорить, нет, в сердце у меня тревога. Молись, чтобы тревога эта ушла, и чтобы я поняла, что это предприятие нормальное, тогда я пойду. И если сатана за это вас обвиняет, то это сатана обвиняет. Я просто привел пример. Если не по Слову Божию идет обвинение, значит это от дьявола. А если согласно Слову Божие, говорит, ты согрешил, и вот написано, так не должно быть. Послушание должно быть в рамках Слова Божия, а не вне его рамок. Не делайтесь рабами человеков. И еще одна записка, это уже не вопросы, а просьба. Брат Аркадий, пожалуйста, примите нас в члены церкви, семья Зябкиных, Коля и Марина. Я попрошу вас выйти сюда.